кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Наш собеседник, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков. Ярослав Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
У нас с вами три темы. Одна газовая с фьючерсами из Европы и две налоговые уже из России. С какой начнем?
Любой.
Давайте с газовой, если позволите. Там вновь круглая отметка пробита в $1000 за 1000 кубометров. Это мартовские контракты на газ в Европе. Подскок был на 10 и даже больше процентов. Все это происходит и происходило на лондонской бирже ICE. Ну, потом котировки несколько скорректировались. Тем не менее, хочется понять, во-первых, что происходит, какие идеи отыгрывает рынок, виноваты ли во всем спекулянты или же низкие запасы газа в подземных хранилищах в Европе?
Ну, здесь стоит учитывать совокупность сразу нескольких факторов. Конечно же, в центре внимания сейчас новостной повестки – это рост геополитической напряженности вокруг востока Украины, что, конечно же, создает определенные риски будущих поставок газа в Европу. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, достаточно низкие запасы газа, которые Европа закачала прошлым летом, и в этом отношении непонятно развитие дальнейшей ситуации. Может быть, в определенной степени ситуация сможет разрешиться, когда газ полностью закончится, и Европе придется идти на разрешение вопроса, связанного с «Северным потоком-2».
Но это не раньше осени, я думаю, потому что стрекоза все лето пела, там же ведь тепло летом, газ не нужен.
Да, летом тепло, но у нас еще зима не закончилась. Так что с учетом этого фактора, как мы с вами понимаем, цены на газ, конечно же, начинают подрастать. Ну и отмечу также, что общий рост цен на энергоносители отмечается во всем мире, рост цен на сырьевые товары. В этом отношении цены на газ в общей конъюнктуре рынков подрастают.
Ну, разумеется. Ну и опять же, еще один фактор. Многим кажется, что все-таки Россия делает это, дескать, мол, специально. Но мы знаем то, что «Северный поток-2», еще одна трубопроводная артерия в Европу построена. Там вопрос сертификационный. Власти немецкие сказали, что будем делать долго и аккуратно. Но, тем не менее, все-таки ситуация как-то изменится, когда «Северный поток-2» запустят в эксплуатацию?
Ну, здесь, опять же, сложно говорить. Почему? Потому что «Северный поток-2» — это всего лишь способ транспортировки. Да, у нас есть вопрос, связанный с газовыми контрактами и с теми объемами. Компании, которые покупают газ у «Газпрома», соответственно, выкупают эти объемы. Поэтому здесь только вопрос в европейских потребителях. Они приняли модель, связанную с ценообразованием на бирже, и двигаются в этом направлении. То есть часть стран Европейского Союза имеет долгосрочные контракты с «Газпромом», и у этих стран не возникает проблем. С другой стороны, часть европейского энергорынка покупает цены даже исходя из текущих значений. Более того, стоит отметить, что при текущем росте цен основная маржа все-таки остается у тех, кто закупает газ и поставляет уже конечному потребителю, то есть фактически у тех компаний, которые оперируют в Европейском Союзе.
У меня последний вопрос в газовой истории на данный момент в этой программе. А геополитический фактор как отыгрывают инвесторы?
Конечно же, негативно влияет.
Это вот подскок, связанный именно с этим, да?
В определенной степени, конечно же, если будут те или иные военные действия, они будут ставить под вопрос поставки со стороны «Газпрома» в Европу, даже если это не затронет непосредственно, да, то есть ограничение газового потока, но в любом случае риск резко возрастает. Рост риска, рост страхования, конечно же, приводит к росту цен на газ.
Ярослав Александрович, еще две истории, как анонсировали, внутрироссийские. Первый вице-премьер Андрей Белоусов обсудил с министерствами и бизнесом план реализации стратегии по декарбонизации, вот этот СО2-налог. И, значит, как пишут деловые СМИ, первый вице-премьер, рассуждая о том, как Россия может вписаться в трансграничное углеродное регулирование, заявил о развилке. Нужно определиться, что для нас более приемлемо и более выгодно. Ввести оборот квот на выбросы или налоговое регулирование парниковых выбросов. Скажите, пожалуйста, а какая модель-то в итоге более, так сказать, приятна для российской экономики и менее ущербно для потребительских кошельков нас, россиян?
Наиболее удобна модель, которая существовала до последнего момента. То есть отсутствие квот, отсутствие тех или иных налогов, связанных с выбросами. Но так как Европейский Союз в этом отношении достаточно быстро трансформируется, у нас в действительности есть вопросы, связанные с экономической целесообразностью. То есть вопрос, будем ли мы модернизироваться, будем ли мы платить в наш бюджет для того, чтобы потом иметь взаимозачет по поставляемой продукции. То есть если мы не будем платить в наш бюджет, мы будем платить в бюджет Европейского Союза. Ну и вопрос, связанный как раз, как будет приниматься к взаимозачету уплаченные налоги, какими объемами и так далее и тому подобное. Вопросов огромнейшее количество, плюс ко всему, то есть надо понимать, что либо мы ограничиваем выпуск продукции, да, с одной стороны, либо за дополнительное производство продукции придется платить углеродный налог, и опять же, кому его платить. Во многом здесь вопрос стоит даже не столько в наших, так скажем, расчетах, да, а во многом стоит с точки зрения, как поведет себя в этом отношении Евросоюз и насколько вот взаимозачетом будет принимать уплаченные в рамках России налоги, углеродные налоги.
Но мы же не являемся участниками европейского сообщества. Чего же нам-то беспокоиться по поводу налогов-то?
Мы поставляем в Европейский Союз нашу продукцию. Соответственно, поставляя нашу продукцию, мы в том числе участвуем вот в процессе учета углеродных выбросов. То есть если мы при производстве одной тонны стали выбрасываем больше углерода, нежели чем в Европейском Союзе, то, соответственно, пожалуйста, платите Европейскому Союзу за данные выбросы. Но при этом, если мы вводим такой налог у себя, да, и в определенной степени боремся с этими выбросами, либо, предположим, торгуем между различными компаниями квотами, как это сейчас подразумевается, и даже уже делается в некоторых странах Европейского Союза, то, соответственно, Европейский Союз может принимать к зачету уплаченные нашими компаниями углеродный налог в рамках России.
Ну да, чтобы не было двойной оплаты.
Да, двойной оплаты, но я думаю, что, конечно же, Европейский Союз спит и видит, как будет брать с нас налоги за поставляемую нашу продукцию, с одной стороны, с другой стороны, это в некоторой степени будет являться таким протекционизмом по отношению к внутреннему производителю. И вопросов здесь, да, в действительности очень много, экономика в этом отношении еще не посчитана. Наше Министерство экономического развития ведет, вот, насколько я знаю, на Сахалине, так скажем, предварительные этапы, которые покажут, насколько вот введение углеродного налога, взимание его даст возможность эту картинку распространить по всей России. Либо это будет, опять же, по отдельным регионам вводиться, либо по отдельным предприятиям. То есть в этом отношении сейчас очень много вопросов, обсуждения ведется, и, видимо, все-таки до конца 2022 года уже точно будет определена модель и каким образом это будет осуществляться. То есть мы будем либо платить Европейскому Союзу, поставляя собственную продукцию, уже здесь не сильно ориентируясь на внутренние выбросы, на общую картину, либо все-таки мы будем платить в России и, соответственно, пытаться принимать к взаимозачету с Европой и так далее.
Еще одна история из России, как мы уже анонсировали, это инициатива РСПП. Отраслевой союз разработал меры поддержки для отечественных разработчиков софта. Прекрасная история. Предлагается компенсировать расходы на открытие офисов за границей, а также затраты на рекламу и продвижение их продукции на зарубежных рынках. Скажите, а вот открытие представительства за рубежом, которое, вот, как пишут деловые СМИ, обходится минимум в $1 миллион, разумеется, может выглядеть существенным подспорьем, если все это будет запущено. Но тогда есть риски, что все-все-все побегут открывать офисы. Торгуют ли они софтом или же все-таки прикидываются этим?
Вопрос очень интересный, конечно же. Ну, да. Я думаю, что все-таки количество компаний, которые у нас могут торговать софтом на внешних рынках, не очень большое.
Конечно. Если серьезно говорить, то да, у нас 1% от всех компаний, вообще, в принципе, по оценке Российского экспортного центра, 1% компаний может идти на экспорт и работает на экспорт в целом по стране.
Да,
так что их единицы.
Же. Единицы, абсолютно верно. И, конечно же, этим компаниям необходима поддержка с точки зрения продвижения. Здесь, наверное, все-таки даже вопрос не столько прямых, так скажем, инвестиций продвижения компании на внешних рынках. Это, конечно же, и экспертная помощь, и предоставление тех или иных площадок для офисов и так далее и тому подобное. Ну, то, что РСП занимается таким вопросом, это, конечно же, очень похвально. Укрепление российских позиций на внешних рынках по сегменту, который не относится у нас к экспорту сырьевых товаров просто замечательно. Ну, здесь, опять же, вопрос достаточно открытый, да, нам зачастую сложно себе представить, что компания, которая имеет не очень большие обороты в российской экономике, получит, предположим, достаточно большие обороты на внешних площадках. То есть в некоторой степени здесь возникает риск. А если говорить о каких-либо крупных компаниях, ну там, не знаю, Касперский, 1С и так далее, у этих компаний уже присутствует опыт работы на внешних площадках.
Причем очень солидный и многолетний.
Да, многолетний, солидный опыт, и есть офисы, и представительства, и контракты уже, и общее представление о том, где и как можно продвигать свою продукцию. Но поэкспериментировать, наверное, все-таки стоит. Почему? Потому что такой сегмент экспорта, как высокотехнологичная продукция IT-компаний, создает все-таки некоторые предпосылки, что мы немножечко будем диверсифицировать свою экономику, не только поставлять сырье, нефть, газ, металлы.
Слушайте, ну да, действительно, надежды с этим, разумеется, логично связывать. Я понимаю ваш оптимизм в этой истории, но позвольте, у бизнеса ведь есть на то и, собственно, задача пробиваться на рынке. Самим, да, при поддержке, возможно, каких-то экспортных агентств, ориентированных на поддержку этих самых участников рынка. Вот эти все меры, они дают какой-либо заметный результат, если мы говорим о тех, кто разрабатывает софт российский и экспортирует свои решения за рубеж?
Ну, здесь, опять же, вопрос стоит о том, чтобы выйти на какую-то площадку, да, на внешних рынках. То есть это во многом и трудозатратно, это во многом и требует определенных капиталовложений. Мне кажется, что идея с точки зрения поддержать российские IT-компании, она очень удачно ложится с точки зрения дальнейшего развития. Но предполагать, что все компании, которые РСПП там будет оказывать им поддержку, выводить на внешние площадки, получат тут же, так скажем, огромнейший спрос, и мы тут увеличим какие-то объемы, я думаю, не стоит. Во многом, может быть, данный проект будет носить в некоторой степени пиар-компанию, не только, так скажем, будут говорить про Россию как про нефть. В том числе будут говорить, не только про хакеров будут говорить, но и про лицензированные продукты российских IT-компаний.
Понятно, спасибо. Ярослав Александрович, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков. Спасибо большое.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.